Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Израиль и Хамас сутки после перемирия. Координационный совет оппозиции меняет формат протеста. Физик Валентин Данилов, осужденный за шпионаж в пользу Китая, выходит сегодня на свободу. Россияне прощаются с Борисом Стругацким. Эти и другие темы новости культуры и спорта – все это в программе «Свобода в полдень» в этот час. Спустя сутки после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке Израиль начал отвод своих частей от границ с сектором Газа. Непрямые переговоры проводились в Каире при посредничестве Египта. Главное условие соглашения – затишье в обмен на затишье. В случае атаки со стороны сектора Газа Тель-Авив оставляет за собой право на ответную наземную военную операцию. Наш корреспондент в Израиле Элла Котлер следит за ситуацией. Элла, доброе утро.
Доброе утро. Во-первых, я начну с того, что Тель-Авив никакого права за собой не оставляет. В Тель-Авиве нет никаких правительственных учреждений, там не заседают министерства. Столица Израиля, израильтяне, по крайней мере, считают Иерусалим. Кроме того, сейчас идет распуск резервистов по домам, поскольку было призвано столько, это займет несколько дней, сейчас они возвращаются домой. Изменилась статистика опросов. Если сразу в тот момент, когда было объявлено о перемирии, 75% израильтян были против прекращения огня, то по новому опросу, который опубликовала газета «Мариф», за продолжение военной операции уже только 49%. С другой стороны, 41% опрошенных против того, чтобы израильская армия постоянно присутствовала на территории сектора Газа для прекращения обстрелов юга. Через час в Нетанье начнутся похороны лейтенанта запаса Бориса Ермольника, 28 лет, последней жертвы операции «Облачный столб». Ермольник получил в среду, 21 ноября, тяжелое осколочное ранение из-за разрывов ракеты. Несмотря на то, что ему была немедленно оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу. Борьба врачей за его жизнь не увенчалась успехом. Всего за время операции «Облачный столб» погибло 6 израильтян. На юге страны родительские комитеты и муниципалитеты Ашдода, Аштелона и Бершевы приняли решение о том, что учеба в школах начнется уже сегодня, в пятницу. В других населенных пунктах юга страны работа учебных заведений возобновится только в воскресенье, 25 ноября. В Иерусалиме трамвай, который проезжал через арабский квартал Бейт-Ханина, была брошена бутылка с зажигательной смесью. К счастью, пожара не случилось и обошлось без жертв. Ведется поиск террористов. В Иерусалим сегодня введены дополнительные силы полиции, поскольку сегодня день пятничной молитвы мусульман в мечети на Храмовой горе, есть существенное опасение того, что в связи с закончившейся войной это может перерасти в массовые беспорядки, которые могут стать началом третьей интифады. Участились забрасывания камнями и бутылками с зажигательной смесью израильских машин в Иудее и Самарии. Ночью было арестовано 28 палестинцев, подозреваемых в враждебной деятельности. Хамас утверждает, что часть из них члены парламента этой организации. Уже арестованы виновники теракта в автобусе в Тель-Авиве, который произошел 21 ноября. Совместными усилиями армии, полиции и службы общей безопасности Шабак были обнаружены и задержаны все, кто занимался подготовкой и осуществлением теракта. Задержанные принадлежат к террористическим группировкам Хамас и Исламский джихад. Вся группа базировалась в деревне Бейт-Лати неподалеку от Рамаллы, как сообщает сайт Валла. Они собрали взрывное устройство. По информации службы общей безопасности Шабак, взрывное устройство в тель-авивский автобус подбросил израильский гражданин, житель города Тайбе, уроженец деревни Бейт-Лати, который получил израильское гражданство по программе воссоединения семей. На место преступления его привез житель Восточного Иерусалима, который утверждает, что не знал об его намерении. Президент Израиля Шимон Перес выступил с заявлением, что предпочитает главу палестинской автономии на западном берегу Махмуда Аббаса в качестве партнера на переговорах, поскольку, как выразился Перес, Аббас произносит слова, которые остальные арабы не говорят. Он утверждает терроризм, говорит о мире между нами и в целом готов к демилитаризации и переговорам. По мнению президента Израиля, начало переговоров с Аббасом может остановить одностороннее обращение палестинцев в ООН за повышением статуса. Одновременно с этим госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась с просьбой к премьер-министру Израиля Нетаньяху не предпринимать жестких мер по поводу обращения главы палестинской автономии Аббаса в ООН за повышением статуса автономии в организации 29 ноября. Это все на данный час.
Спасибо, Элла. Наш корреспондент Элла Котлер из Израиля.
Формат акции.
Мы Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Декабрьский марш миллионов в Москве может пройти в другом формате. Часть членов Координационного совета оппозиции предлагает отказаться от митинга и провести только шествие. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Антон Бенедиктов.
Формат акции будет обсуждаться на очередном заседании совета 23 ноября. Точная дата акции также пока не определена. Сергей Удальцов, например, предлагал провести ее 8 декабря. Некоторых членов Совета смущает совпадение даты с Ханукой и Юрьевым днем. Однако большинство оппозиционеров поддерживают идею провести марш миллионов 9 числа. Об идее провести только шествие и отказаться от митинга в интервью «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы и член Координационного Совета оппозиции Дмитрий Гудков.
Это всего лишь пока мнение там Пархоменко, мнение там, не знаю, Гудкова, еще кого-то. Но окончательное решение в любом случае будет принято в субботу. Можно говорить всего лишь о тех позициях, которые высказываются там и во внутренней переписке, в ходе личного общения. Ну, одна из концепций, которая рассматривается сейчас, один из сценариев проведения акции, это шествие, по итогам которого будут собираться подписи в поддержку различных, в том числе и законодательных инициатив. Подписи под требованиями освобождения политзаключенных. Ксения Собчак предложила собирать подписи в поддержку судебной реформы, что, собственно, тоже идея достаточно интересная. И вот все это мы будем обсуждать в субботу, в том числе будем обсуждать и дату. То есть 8, это 9, а может быть 15 декабря.
Насколько ожесточенные споры идут в Координационном совете по поводу формата акции?
Ну, эти споры не носят какого-то конфликтного характера. Идет абсолютно нормальная работа, борьба разных мнений, разных позиций. Может быть, где-то они высказываются слишком жестко, но вместе с тем какой конфликтности я не вижу. Многие позиции не совпадают. Но ничего страшного, это нормальный демократический процесс.
Действительно ли со сцены протестных митингов все уже сказано?
Ну, в любом случае, основные идеи, они уже на разных митингах прозвучали. Это идеи политической реформы, конституционной реформы. Это все те требования, которые еще звучали с 10 декабря. Но если мы хотим, чтобы людей выходило больше и больше, конечно, нужно придумывать какие-то новые форматы.
Считает Дмитрий Гудков. О том, способно ли изменение формата привлечь больше людей на протестные акции, рассуждает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Сейчас, безусловно, идет поиск какого-то оптимального формата. Понятно, что шествия традиционно привлекают больше людей, чем митинг. Вся ситуация, при которой часть участников шествия уходила в метро, не доходя до митинга, а на митинге участвующих было существенно больше вопросов, чем на шествии, где так или иначе ощущалось единение протестующих. Такая ситуация стала привычной для летних осенних акций протеста. Поэтому я думаю, что определенный кризис формата митинга, трудность определения контента, при том, что интуитивно, без слов, так или иначе, это контент участникам понятен, все это побуждает организаторов делать акцент именно на форме шествия. Так или иначе, в ходе митингов ощущается либо большое количество самоповторов, либо такого надрыва, подчас искусственного. Понятно, что даже по тактике у участников мероприятий есть разные оценки, разные мнения, и любое выступление с трибуны – это скорее попытка там радикалов или умеренных навязать свои подходы оппонентам. Поэтому митинги оказываются тем, что скорее в большей степени разъединяет, чем объединяет протестующих, в отличие от шествия.
Насколько люди устали от одинакового формата акций?
Так или иначе, я думаю, что те психологические и социальные мотивы, которые двигают протестующими, они не исчерпаны, и потребность в участии протестных акций периодически возникает. Я думаю, что главной проблемой протестных акций является не столько определенная усталость от формата, сколько неверие участников в собственный потенциал. То есть сложилась парадоксальная ситуация, при которой последний год российские власти скорее переоценивают результативность возможных протестных акций, а сами протестующие ее недооценивают. Поэтому логично, если организаторы протеста будут предпринимать какие-то шаги, нацеленные на повышение самооценки участников протеста, собственно, результативности, а для этого будет идти какой-то поиск форматов.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио Свобода, новости.
Физику Валентину Данилову, осужденному в 2004 году за шпионаж в пользу Китая, разрешено переехать в Новосибирск. Сообщается, что в субботу он выйдет на свободу. Данилов отбыл 2/3 срока лишения свободы и получил право просить об условно-досрочном освобождении. 13 ноября Советский районный суд Красноярска удовлетворил его прошение. Участница группы «Пусть рает» Мария Алехина переведена в одиночную камеру. Руководство Пермской колонии номер 28 удовлетворило ее заявление, в котором осужденная написала о напряженных отношениях с другими заключенными. Координационном совете российской оппозиции обсуждается проведение очередной массовой акции под названием «Марш миллионов». Часть активистов считает, что пришло время отказаться от митингов как формы протеста, а проводить только шествия. МВД России в четверг опровергло появившиеся сообщения о непричастности чиновников к хищениям, которые были выявлены юристом фонда «Hermitage Capital» Сергеем Магнитским. Призывы лидеров палестинской автономии к единству с политическими оппонентами из группировки «Хамас», правящей в секторе Газа, пока не дают результатов. Появившиеся сообщения о возможной поддержке в Газе действий палестинской автономии, направленных на признание в ООН независимого палестинского государства, опровергнуты лидерами «Хамаса». Между палестинцами и израильтянами продолжает действовать перемирие, которое, судя по сообщениям, соблюдается. Премьер-министр Грузии Бедина Венишвили заявил, что не поедет в Россию для переговоров с российскими официальными лицами. При этом он не исключил возможности контактов с российскими представителями на территории третьей страны. Северная Корея готовится произвести запуск новой баллистической ракеты, сообщает сегодня японское агентство со ссылкой на источники в правительстве Японии. Президент Мексики Филиппо Кальдерон, покидающий свой пост в последний день ноября, высказался за изменение официального названия страны. Кальдерон предложил вместо нынешнего полного официального названия «Мексиканские Соединенные Штаты» оставить то, которое наиболее распространено во всем мире – Мексика. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
То, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю их, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски.
Поверх барьеров – голоса интеллектуалов, участников форума в Братиславе. Девиз форума – «Правда и любовь».
Все новости – это шоу, которое, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложь и выворачивание самого понятия «свобода слова» наизнанку.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В четвертый четверг ноября Америка отмечает День Благодарения. Этот праздник имеет религиозные корни, но сегодня он считается общенациональным, объединяющим весь народ. Присущий Дню Благодарения дух солидарности с особой силой проявился в этот раз после стихийного бедствия, поразившего северо-восток США. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Согласно опросу, проведенному службой Расмуссена, 51% американцев ставит День Благодарения в число наиважнейших праздников наравне с Рождеством и Днем Независимости, и впереди Дня Ветеранов, Дня Поминовения Павших в Войнах и Пасхи. Тем не менее, даже у Дня Благодарения есть свои хулители – Общество защиты животных. Как вегетарианцы, они возмущены бессердечием соотечественников-мясоедов, потребляющих в праздник традиционное блюдо из индюшатины. Как граждан, их шокирует лицемерие первого лица в государстве, которое закрывает глаза на геноцид 46 миллионов ни в чем не повинных созданий, великодушно спасая лишь одно из них от смерти. «Будьте столь же милосердны к этим птицам, как и к сексуальным меньшинствам, чьи права вы защищаете», призывают Обаму защитники животных. Историки говорят, что традиция президентского помилования индейки восходит к Аврааму Линкольну, который разрешил одному из сыновей добавить в свой живой уголок птицу, предназначавшуюся к съедению на Рождество. Первый президент, сделавший это официально, был Джон Кеннеди. Кстати, Обама помиловал в этом году не одного, а сразу двух индюков. Одного из них прозвали «каблер», а в переводе «фруктовый пирог», неотъемлемый атрибут Дня Благодарения, а второго «габлер», «жрунчик» или «обжора». На торжественной церемонии перед Белым домом Обама, намекая на недавно прошедшие выборы, в частности, сказал:
«You know, they say that life is all about second chances».
Как любят повторять американцы, каждый заслуживает в жизни второй шанс. В свете событий нынешнего ноября я не могу с ними не согласиться. Сегодня, повинуясь духу праздника, я дарую второй шанс Коблеру и Гоблеру. Вместе с остальной страной они пойдут вперед. Добавлю, впервые в истории Америки помилованных выбрал не президент, а сам народ посредством прямого голосования в интернете. Коблер и Гоблер проведут теперь в комфорте остатки своих дней на ферме при имении Джорджа Вашингтона в Маунт-Вернон, Виргинии.
Where they will spend their twilight years in the storied home of George Washington.
По случаю Дня Благодарения в Нью-Йорке вдоль авеню, идущей параллельно Центральному парку, прошел традиционный парад. Событие исключительно радостное и для малышей, и для их родителей. В грандиозном шествии, спонсируемом универмагом «Мейсис», приняли участие 3 миллиона человек, и еще 50 миллионов следили за действием по телевизору. Над колонной оркестров, пеших и на движущихся платформах плыли воздушные шары и гигантские надувные фигуры популярных персонажей детской литературы и мультфильмов. Так называемая «Черная пятница», день массовых распродаж в магазинах, следующий сразу за Днем Благодарения, случился в этом году досрочно, уже в четверг. Нью-Йоркцам, еще не оправившимся полностью от последствий урагана Сэнди, видимо, хотелось побыстрее сделать подарки родным и близким. Соотечественников, задетых стихией, особо помянул в своем праздничном послании президент Обама. «Я хочу попросить всех американцев помочь тем, кто пострадал в результате бедствия, полноценно отпраздновать День Благодарения, ощутить настоящую близость согражданам, почувствовать себя членами одной большой семьи, о которых есть кому позаботиться. Хочу сказать вам, что я побывал в районах масштабных разрушений в Нью-Йорке и Нью-Джерси, я видел множество поломанных домов, но не углядел никаких признаков сломленного духа». Нью-Йоркцам, ставшим жертвами урагана, помогают не только благотворительные организации, но и владельцы ресторанов и продуктовых магазинов, рассказала жительница Манхэттена Сабина Лазовская.
Всегда, каждый год, Дни Благодарения, рестораны, магазины, благотворительные организации, церкви, синагоги, мечети стараются помочь тем, кто обделен возможностью отпраздновать этот праздник так, как им хотелось. Но в этом году ситуация особая, потому что в связи с ураганом Сэнди даже люди, которые вполне благополучны, оказались в очень трудной ситуации. До сегодняшнего дня есть в тысячах измеряемое количество людей, которые не имеют либо электричества, либо газа, либо холодильников. Три магазина, в которых я была, все они передают огромное количество продуктов и даже готовые еды любым людям. У них есть своя кулинария. Они приготовили несколько сот идеек, начинили их, приготовили все остальные дополнительные блюда, которые обычно подаются на День Благодарения, и отправились развозить их по районам Бруклина, которые были поражены ураганом. В доме, в котором живу я, уже несколько дней у нас висело объявление о том, что просят помочь, чем они могут, деньгами, одеждой, едой. Несколько огромных ящиков, которые были специально для этого подготовлены, они были полностью забиты. И сегодня они исчезли, потому что их поехали развозить по тем районам, которые оказались в тяжелом состоянии.
Социологическая служба Расмуссена выяснила, что 46% взрослых американцев будут справлять День Благодарения у себя дома, 41% у родных, 8% у друзей или в ресторане, и только 4% не будут справлять его вовсе.
О Дне Благодарения рассказал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня и по 25 ноября в Бразилии проходит завершающий этап сезона «Формулы-1» Гран-при Бразилии. Мой коллега Валентин Барышников, много лет увлекающийся гонками «Формулы-1», считает, что интрига соревнований сейчас достигла апогея.
Насколько вы удовлетворены интригой чемпионата? Его судьба решается двумя гонщиками в двух последних гонках.
Это говорит о том, что интрига весьма высока, и это интересно, потому что, скажем, в прошлом году судьба чемпионата была известна заранее, да и мы привыкли в последние десятилетия, что это было частенько. С другой стороны, происходящее сейчас между гонщиками Феррари Фернандо Алонсо и гонщиком Red Bull Racing Себастьяном Феттелем не так интересно, как было два года назад. Финал чемпионата двухлетней давности, по моим представлениям, достигал шекспировских страстей. Тогда Себастьян Феттель, который нынче двукратный чемпион мира, был еще нетитулованным гонщиком, очень молодым и многообещающим, но нетитулованным, и он вырвал в последней гонке у своих более титулованных и известных, и опытных коллег чемпионский титул против всех ставок. И тогда он не знал, что он стал чемпионом мира, не только пересекая финишную черту, но еще проехав после этого 30 секунд. Такого на моей памяти никогда не было. В этом году это предсказуемо интересный и предсказуемо драматичный сезон. С одной стороны, потому что с начала года было известно, что в чемпионате участвуют 6 чемпионов мира, чего никогда не было. Четверть стартового поля занимали чемпионы мира. Среди них был самый легендарный чемпион мира Михаэль Шумахер. И дальше, вплоть до Себастьяна Феттеля, который является двукратным чемпионом мира последних 2 лет. В результате до финала чемпионата дошли не все, точнее, все чемпионы мира продолжают ездить, но только 2 человека претендуют на титул. Это, как я сказал, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Они оба двукратные чемпионы. Соответственно, кто-то из них станет 3-кратным и войдет в супер-супер-элиту, присоединившись к таким гонщикам, как, например, Айртон Сенна. Интересная особенность сезона была и в том, что первые 7 гонок выигрывали 7 различных гонщиков. Этого тоже никогда в истории Формулы-1 не бывало, и этим всем запомнился этот чемпионат.
А вот такая высокая конкуренция обусловлена чем? Количеством сильнейших гонщиков или есть все-таки техническая подоплека? Ведь это технический вид спорта.
Это в первую очередь, наверное, обусловлено именно техническими вещами, хотя нельзя не отдать должное сильнейшим гонщикам. Причина вот в чем. В этом году Формула-1 использует шины, которые особенно быстро изнашиваются. Я попытаюсь сейчас описать. Формула-1 — это самая лучшая автомобильная техника, которая только есть. Она чрезвычайно сложна. В первую очередь она зависит от аэродинамики. Машина строится таким образом, когда поток набегающего воздуха прижимает машину, насколько это возможно, сильнее к земле. В этом году выяснилось, что вот эти машины, как некий колосс на глиняных ногах на ненадежном основании, а именно на резине, сконструированной фирмой Pirelli, специально, чтобы создать сложности для команд. И эти сложности в начале сезона проявили себя во всей красе. Именно это мы обязаны тем, что первых 7 гонок выиграли разные гонщики.
Сразу вопрос дилетанта. Зачем Pirelli создала шины для сложности?
Именно для того, чтобы разные гонщики побеждали в разных гонках. Уже довольно долгое время, да, собственно, и практически всегда, Формула-1, по крайней мере, с тех пор, как Формула-1 является большим коммерческим предприятием и является большим получателем рекламы и обладает огромной аудиторией, и это большое телевизионное событие. Естественным образом Формула-1 стремится повысить соревновательность. Она стремится быть насколько можно интересной. Для этого нужно, чтобы происходило как можно больше обгонов и выигрывал как можно больше различных гонщиков. Вследствие того, что Формула-1 столь сложный технический вид спорта и аэродинамика Формулы-1 совершенно как ни в каком другом виде спорта, именно здесь она впереди планеты. Это все, что называется. Именно поэтому обгоны в Формуле-1 исторически довольно сложны. И их довольно мало. Поэтому последние годы были придуманы разные способы по облегчению обгонов. Они все работали в той или иной степени, но вот это вот решение с шинами, оно сработало в невероятной степени, и сейчас Формула-1 стала напоминать иногда картинг. Такое количество изменений в порядке гонщиков, что иногда сложно следить. И даже в начале года были опасения, что не переборщили ли. Выяснилось, что нет, не переборщили, все это очень интересно. Есть, конечно, поклонники чистых гонок, которые говорят, что это искусственно. По-моему, все очень симпатично и интересно. И вот этот подход гонщиков Pirelli, которых специально попросили создать шины, они экспериментировали, они создали их, он оправдался, мы видим такую необыкновенную борьбу.
Что можно ждать от следующего сезона?
Следующий сезон последний перед очередным радикальным изменением технического регламента. На этот раз впереди нас ждут изменения моторов. Это будет необыкновенно сильная революция в Формуле-1. Это предмет отдельного разговора. Так что предстоящий год — это последний относительно спокойный год, когда изменения в техническом регламенте невелики, и мы можем ожидать, что продолжится вот такая крайне напряженная борьба между теми гонщиками и теми командами, которые сейчас входят в главную группу. И это последний год, и многие из них понимают, что это их последний шанс сейчас вот на таком уровне побороться. Дальше это будет новая лотерея, которая будет зависеть от абсолютно других вещей и подходов. Поэтому обострение борьбы нас ждет.
С Валентином Барышниковым беседовал Александр Гостев. В 14 14.05 на Радио Свобода. Слушайте программу «Грани времени». Допустимо ли увеличение до 1,5 лет срока службы по призыву? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с лидером общественной организации «Солдатские матери» Светланой Кузнецовой. «Грани времени» в 2 часа дня на Радио Свобода. И вот тема следующей половины часа программы «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге гражданская панихида по Борису Стругацкому, прах писателя, будет развеяна над Пулковскими высотами. Межведомственная комиссия по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений рассмотрела 4 группы, на которые поделили неэффективные российские вузы. Красноярский физик Валентин Данилов, осужденный за шпионаж в пользу Китая, будет отпущен на свободу завтра, в субботу. Рубрика «Ключевое слово», которую на волнах Радио Свободы ведет Лиля Пальвелева. И в завершении программы накануне на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение присудить «Зениту» техническое поражение в игре с «Динамо». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Физику Валентину Данилову, осужденному в 2004 году за шпионаж в пользу Китая, разрешено переехать в Новосибирск. Сообщается, что в субботу он выйдет на свободу. Данилов отбыл 2/3 срока лишения свободы и получил право просить об условно-досрочном освобождении. 13 ноября Советский районный суд Красноярска удовлетворил его прошение. Участница группы «Пусси Райт» Мария Лехина переведена в одиночную камеру. Руководство пермской колонии номер 28 удовлетворило ее заявление, в котором осужденная написала о напряженных отношениях с другими заключенными. В Координационном совете российской оппозиции обсуждается проведение очередной массовой акции под названием «Марш миллионов». Часть активистов считает, что пришло время отказаться от митингов как формы протеста, а проводить только шествия. МВД России в четверг опровергло появившееся сообщение о непричастности чиновников к хищениям, которые были выявлены юристом фонда «Hermitage Capital» Сергеем Магнитским. Призывы лидеров палестинской автономии к единству с политическими оппонентами из группировки «Хамас», правящей в секторе Газа, пока не дают результатов. Появившееся сообщение о возможной поддержке в Газе действий палестинской автономии, направленных на признание в ООН независимого палестинского государства, опровергнуто лидерами «Хамаса». Между палестинцами и израильтянами продолжает действовать перемирие, которое, судя по сообщениям, соблюдается. Премьер-министр Грузии Бедин Ивинишвили заявил, что не поедет в Россию для переговоров с российскими официальными лицами. При этом он не исключил возможности контактов с российскими представителями на территории третьей страны. И Северная Корея готовится произвести запуск новой баллистической ракеты. Об этом сообщает сегодня японское агентство со ссылкой на источники в правительстве Японии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Санкт-Петербурге гражданская панихида по Борису Стругацкому. Прах писателя будет развеян над Пулковскими высотами. Такое решение приняла семья писателя. На прощание с Борисом Стругацким наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Ну вот, я сейчас стою в манеже. Если кто знает, это огромный-огромный зал, наверное, самый большой выставочный зал в Петербурге, в центре Петербурга. И здесь так уж получилось, что в это время проходит выставка замечательного художника петербургского Завена Аршакуни. И одна из картин «Летящий ангел, дующий в трубу», вот он, так получилось, что эта картина как раз висит над местом, где стоит гроб, где лежат цветы, где сидят, сейчас уже стоят родные и близкие, где сейчас уже происходит прощение. Вот я стояла и видела с самого начала, как в 11 часов сюда начали приходить люди. А экскурсоводы соседнего музея и храма Исаакиевского собора, астрономы из Пулковской обсерватории, издатели, коллекционеры, врачи, инженеры – просто петербургцы, и, конечно, очень много писателей. Те, которые с ним были знакомы, те, которые у него учились. И большинство людей, пожалуй, главное слово, которое они произносят, это «учитель». Главное слово, наверное, которое произносилось в микрофон, выступающими у гроба, «мы осиротили». Все говорят о том, что эти книги, что без Стругацких, без братьев Стругацких не было бы такого интереса к фантастике в России. Все говорят, что эти книги, хотя когда-то многие из них были написаны эзоповым языком, и казалось, что вот необходимость с ним уже отпадает, но сейчас они становятся как будто еще более актуальными, чем когда-либо. Все говорят, практически все, что братья Стругацкие – это часть их души, часть их сознания, что на этих книгах они воспитаны, и без этих книг не было бы вот даже ни одного, а, наверное, трех поколений людей, тех вот наших современников, которых мы сейчас здесь видим. Я думаю, что прощание, вот сейчас уже речи закончились, был и губернатор, был и глава законодательного собрания Петербурга. Я вижу здесь писателя Дмитрия Быкова, который приехал из Москвы. Я вижу многих известных людей, правда, не все пожелали говорить, но все равно говорили очень многие писатели, просто читатели. Люди, которые работали с Борисом Натановичем когда-то в Пулковской обсерватории, еще раз повторили здесь, что по желанию Бориса Стругацкого прах его будет развеян именно над Пулковской обсерваторией, где он когда-то начинал работать. Я думаю, что прощание пройдет еще, будет проходить еще очень-очень долго, потому что людей много, люди идут, все стоят с цветами, все хотят проститься. И вот такое впечатление у меня создается, да и у многих, наверное, тоже, что вот действительно рухнул какой-то духовный, интеллектуальный столб, один из столпов, которых осталось совсем немного, на котором стоял наш город и во многом наша страна, потому что, конечно, нельзя не сказать о том, что Борис Натанович Стругацкий был ориентиром не только как писатель, но и как порядочный человек. Все знали его смелость, с которой он отзывался на всякие злободневные события, его его отзывчивость, какой он, несмотря на присущий ему скепсис, подписывал письма в защиту разнообразных людей, движений там, и так далее. И все вот знают именно эту человеческую порядочность. Видимо, поэтому вот такое значение еще приобретает сегодняшний день, сегодняшнее прощание, потому что, наверное, дефицит вот именно этих качеств сегодня, да и, наверное, и во все времена ощущается всегда очень сильно. И уход каждого отдельного человека, носителя, такого яркого носителя этих качеств, он очень-очень ощутим.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская на прощание с Борисом Стругацким. В продолжении темы наш корреспондент Дмитрий Лишнев спрашивал прохожих на улицах Челябинска, важно ли для них творчество братьев Стругацких, и давайте послушаем довольно-таки неожиданные ответы.
Если я вообще не слышала про этих людей, как я могу сказать вообще про них что-нибудь положительное и отрицательное вообще?
Я тоже не могу сказать ничего такого по этому поводу. Не, я не слышу о них.
Ну, я не знаю их, поэтому мне как-то без разницы. Я не знаю, кто они такие, поэтому я могу ответить.
Очень, конечно, очень важное творчество для нас. Ну как без творчества? Честно говоря, я о них вообще никогда не слышал.
Об этих братьях я не слышал тоже.
Ну... Нет, не важно. Ну, я не читала их книги. Я знаю про них, но не читала.
Не знаю. Не слышала о таких. Не слышала о них вообще никогда.
Ну, для меня нет. Ну, вообще про них что-то слышала так, но не читала, не знаю.
Честно, я не знаком с их творчеством. Ну, получается, безразлично.
Я не слышал их. Не знаю их. А что я могу сказать про них? Я их и не знаю. Поэтому мне их творчество не важно.
Их творчество... В принципе, важно, потому что много фильмов было снято по их произведениям. Сейчас, в настоящий момент не могу вспомнить название фильмов, но и как и книги их читать было интересно, так и фильмы смотреть также было интересно.
Без разницы, неважно. Творчество братьев Стругацких, потому что я их не знаю.
Я не знаю, я не читал их, я фантастику вообще не люблю, поэтому не читал. Но их не произведения.
Конечно. Творчество было важно. Вот не могу вспомнить их произведения.
Я думаю, что важно, да. Но я как не читал основных произведений. Если читал, то ну, давно уже это было еще. Мне тоже по тридцатку. Читал лет в 10, наверное.
Важно, наверное. Ну, они же как известные, как это, наверное. Ну, я слышала. Ну, по-моему, они не сказки. А, это «Братья Гримм», по-моему, сказки сделаны. Точно не знаю.
Ну, я, конечно, знаком с творчеством братьев Стругацких.
Творчество важно, безусловно, оно часть нашей истории, часть нашей культуры, часть нашей литературы, часть нашего кинематографа.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, важно ли для вас творчество братьев Стругацких. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Очень жаль, что большинство жителей Чебоксар, опрошенных нашим корреспондентом, не знает о фигурах такого масштаба, как братья Стругацкие. Я напомню, в Санкт-Петербурге гражданская панихида по Борису Стругацкому, его прах будет развеян над Пулковскими высотами. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Неэффективные российские вузы поделили на группы всего 4. Межведомственная комиссия по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений рассмотрела их все. В первую вошли те, кто имеет признаки неэффективности, связанные со спецификой его деятельности. Вторая группа состоит из учреждений, которые являются неэффективным и нуждаются в оптимизации деятельности. В третью попали также неэффективные вузы, но нуждающиеся в реорганизации. Судьба вузов из четвертой группы будет решаться отдельно. В любом случае студенты неэффективных вузов получат возможность завершить свое обучение в других образовательных учреждениях. Каким образом может измениться ландшафт российской высшей школы, выясняла Тамара Леленкова.
То, что качество высшего образования в России оставляет желать лучшего, говорили довольно долго. Однако такая решительная мера, как мониторинг с последующей публикацией списка неэффективных вузов, была предпринята исключительно по личному настоянию Владимира Путина. Он же обозначил и сроки. Критерии оценки, которые выбрало Министерство образования, используются также и в мировой практике. Однако образовательные системы имеют принципиальные различия. Об этом напомнил ректор Российского нового университета, председатель Совета ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов.
Министерство образования поддерживает только вузы, которые учреждены государством. Не только негосударственные, даже муниципальные и вузы субъектов федерации практически ни в одной из программ участвовать не могут.
Ну, как вы думаете, то есть если сократится количество государственных вузов, которые осуществляют в том числе и платные услуги, может быть, условия конкуренции будут более честные для негосударственных
чтобы
вузов?
Чтобы были условия конкуренции более честными, вообще это нужно прописать, это равнодоступность вузов различной формы учредительства государственным ресурсам. То, что сейчас делается мониторинг, это, безусловно, позитивно. Почему? Потому что критерии мониторинга во многом пересекаются с критериями мировых рейтингов. А мы уникальная страна по многим параметрам, но в том числе и потому, что у нас ни один из национальных исследовательских в рейтинг шанхайский не входит.
Владимир Алексеевич, ну как раз один из упреков состоял в том, что критерии международной оценки, они не очень подходят для российского образования. Вы так не думаете?
Я так не думаю, хотя бы потому, что некоторые из рейтингов составлялись выпускниками советской высшей школы. Например, шанхайский. Я участвовал в выработке критериев, когда он только-только рождался. И это рождалось на зальцбургских семинарах. Но когда они зарождались, не менее 10%, а на самом деле даже 15%, топовой части мировых рейтингов отдавали нашим вузам. Но поскольку мы полностью ушли от конкурентной среды, и вузы сейчас получают деньги независимо фактически от качества поставляемого продукта, вот и результат, который мы получаем. Последняя аккредитационная коллегия что показала? Из неаккредитованных вузов ведущие вузы, которые государство выделяет очень приличные ресурсы по меркам любой страны, а для России это просто огромные. Они даже аккредитацию проходят с колоссальным трудом, а иногда и не проходят. Мы готовы министерство критиковать по многим-многим параметрам. Но вот по данному вопросу, я считаю, их нужно всячески поддерживать. Почему? Потому что это, наконец-то, объективная попытка взглянуть, что же у нас происходит в высшей школе.
В отличие от ректора РосНОУ, председатель Российского профсоюза студентов Алексей Казак считает, что проводимая Министерством образования политика вредна для системы высшего образования. Накануне Алексея Казака не пустили на заседание Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений.
Это, конечно, никакое не открытое заседание, это все нонсенс. Это все обман и инсинуации. Так же, как министр обманывал по поводу и мониторинга, и это очень явно видно по его разнящимся заявлениям и по поводу критериев, и по поводу судьбы этих вузов, точно так же они обманули, что это заседание будет открыто.
Вы смотрели результаты второго этапа мониторинга, то, что было обещано?
Конечно. Было уже неоднократно сказано, что появились вузы, которые будут выведены из списка. Они там по ошибке попали, и поэтому будут выведены из списка. Это прозвучало в том числе и в интервью министра. Но, к сожалению, были опять же опубликованы списки, которые опять же унизили эти вузы. Например, первый список признаки неэффективности в силу специфики, то есть это все равно неэффективные. Поэтому сейчас они утвердят эти три списка. Четвертый список, по которому было не согласовано, они рассортируют во второй и третий. То есть это, по сути дела, все старая тема. По сути дела, ничего не сдвинулось с этой точки. Мнение общества не учтено, несмотря на то, что все и все партии, и общественность, и ректорское сообщество выступили с осуждением этой безобразной политики. Такие действия министра и его заместителей вынуждают студенчество соорганизовываться и выдвигать свои концепции дальнейшего развития образования в России. Поэтому, безусловно, будет создан орган координирующий, который предложит свой путь развития системы высшего образования в России.
Это был ответ лидера Российского профсоюза студентов на грядущие в связи с мониторингом перемены. Поддержат ли инициативу студентов ректоры, станет известно в ближайшее время. Закончится мониторинг уже в конце декабря. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Физику Валентину Данилову, осужденному в 2004 году за шпионаж в пользу Китая, разрешено переехать в Новосибирск. Сообщается, что он в субботу выйдет на свободу. Данилов отбыл 2/3 срока лишения свободы и получил право просить об условно-досрочном освобождении. 13 ноября Советский районный суд Красноярска удовлетворил его прошение. Участница группы «Пуширайт» Мария Алехина переведена в одиночную камеру. Руководство пермской колонии номер 28 удовлетворило ее заявление, в котором осужденная написала о напряженных отношениях с другими заключенными. В Координационном совете российской оппозиции обсуждается проведение очередной массовой акции под названием «Марш миллионов». Часть активистов считает, что пришло время отказаться от митингов как формы протеста, а проводить только шествия. МВД России в четверг опровергло появившиеся сообщения о непричастности чиновников к хищениям, которые были выявлены юристом фонда «Hermitage Capital» Сергеем Магнитским. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Красноярский физик Валентин Данилов, осужденный за шпионаж в пользу Китая, будет отпущен на свободу завтра, об этом сообщил его адвокат. Однако все документы уже подписаны, и так же, как сообщил адвокат, Данилов может выйти в любую минуту. Физик отбывал наказание в колонии в Красноярске и ждет его выхода на свободу наш корреспондент Татьяна Лапрат. Татьяна, добрый день. Почему все-таки заявил адвокат о том, что он выйдет завтра, а не сегодня?
Здравствуйте, Динара. Все дело в том, что сегодня последний день для подачи обжалования со стороны прокуратуры данного решения. И в колонии решили дождаться, когда этот день закончится, и выпустить Данилова завтра. Хотя обычно заключенных по выходным не отпускают, и по закону, если день выпуска выпадает на выходной, то, соответственно, его должны были бы выпустить сегодня в первую половину дня. Однако этого не произошло, и вот сейчас наблюдаем, и мне, кстати, сегодня на проходной сказали, что рано утром, что его отпустят в час Данилова, но вот все прождали, и вот я до сих пор жду, и до сих пор вот, ну, ничего не происходит, не отпускают физика.
Татьяна, расскажите, а что подробнее, что сказала адвокат, что сообщила?
Адвокат рассказала, что настроение у Данилова очень даже хорошее, он с нетерпением ждет завтрашнего дня. Все документы практически готовы, но говорят, что остались какие-то буквально там несколько бумаг подписать, и завтра ему отдадут деньги, которые он заработал за время отбывания наказания. Вот. Данилов также очень хочет пообщаться с прессой, но единственное его условие, это чтобы подальше от колонии, он хочет сразу-сразу уехать отсюда и где-нибудь в другом месте, в помещении, он уже готов полностью открыто общаться. И на следующий день, в воскресенье, он собирается уехать в Новосибирск и, собственно, там жить дальше.
А много ли людей ожидает выхода его сегодня из колонии? И были ли там родственники, удалось ли вам пообщаться с ними?
Из родственников приезжала дочка с мужем и с внучкой Валентина Данилова, но они побыли совсем немножко и уехали довольно-таки скоро. было очень много прессы, но после того, как адвокат вышла и сказала, что его сегодня не отпустят, а вероятнее всего это произойдет завтра, практически все разъехались, я осталась одна дожидаться, и вот совсем недавно подъехали еще коллеги, они тоже ждут.
Спасибо, Татьяна. Наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат ждет выхода на свободу физика Валентина Данилова. Ну а сейчас рубрика «Ключевое слово», которую на волнах «Радио Свободу» ведет Лилия Пальвелева. Сегодня речь пойдет о переводе названия израильской военной операции в Газе «Облачный столб».
Сейчас, когда между Израилем и Палестиной достигнуто соглашение о прекращении огня и наступило пусть хрупкое, но перемирие, уже не кажется неуместным разговор о словесном обрамлении войны, а именно о названии операции «Облачный столб». На русский название перевели с архаизирующей буквой «П», а не «Б» в слове «столб», и правильно сделали. Словосочетание взято из Библии, а в русской традиции церковный язык придерживается старинных норм. В современном языке «столб» остался, пожалуй, лишь в одном значении – крупный видный деятель заправила. В словарях в качестве примеров обычно приводятся «столпы общества» и «финансовые столпы». Впрочем, о пушкинском «Александрийском столпе» тоже все помнят, хотя здесь «столб» намертво впаян в цитату. Наконец, остался в языке «столпник», хоть и в пассивном лексическом запасе. Но вернемся к образу, послужившему названием военной операции. В Библии «облачный столб» встречается неоднократно. Другая его ипостась – огненный столб. И в последние дни, когда по высокой траектории летели пламеняющие ракеты, он чаще приходил на ум. Однако эта аберрация неверна. Библейский столб – это не огонь карающий. В таком виде, днем как темный облачный столб, ночью, чтобы лучше было видно, как огненный, являлся перед евреями Бог во время исхода, указывал им путь, светил, а гонителей, заметьте, омрачал. На мой взгляд, самый точный анализ специфического языка войны сделан в публикациях военного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Обратимся к нему с таким вопросом. Когда военные операции называются такими емкими, красивыми, многослойными по смыслу определениями, как «облачный столб», а можно вспомнить еще много других названий, «литой свинец», «буря в пустыне» и так далее, так вот в таких случаях для кого придумываются такие названия в первую очередь? Для мировой общественности, для врага, чтобы устрашить, для собственных военных, чтобы поднять их боевой дух, или для чего-то еще?
В первую очередь, я думаю, это для армии, конечно, придумывается, для своей же, но все это очень сильно связано с метафизикой. Война – это вообще метафизика. Война – это сочетание каких-то двух совершенно параллельных миров. Один твой реальный, в котором ты привык жить, а другой какой-то совсем нереальный, в котором действуют совершенно другие законы физики. Например, в котором вещество может из агрегатного состояния в агрегатное состояние переходить мгновенно, да, или человек был и нет, или там по небу пролетает танковая башня, хотя ты знаешь, что танковые башни не могут летать. Это все метафизика, и она порождает именно вот эти вот знаковые символы. Это очень сильно действует на мужскую психику. Во-первых, снимаются запреты, ты перестаешь быть человеком, ты становишься винтиком в каком-то механизме, в какой-то системе, в какой-то мифической вообще системе, какой-то культовой языческой системе, которая действует сама по себе, это колесо крутится, от тебя ничего не зависит, стало быть, на тебе ответственности никакой нет, можно делать все, что угодно. Это, конечно, какие-то такие попытки их оправданий, действий, которые на самом деле заключаются в том, что люди убивают людей, вот и все. Но это как-то надо оправдывать, оформлять, и отсюда вот это все идет, такие вот красивые названия.
То есть у этой эстетики войны есть своя магия, она завораживает?
Безусловно, война очень сильно завораживает, особенно поначалу. Это все, конечно, нацелено на мужское сознание. Я сам помню и сам по себе ощущаю, что война – это чертовски интересно. Когда туда попадаешь, это очень затягивает. Потому что любое уродство, оно притягательно. Когда ты видишь трупы, от них невозможно оторвать взгляд, это очень интересно. На это хочется смотреть, смерть, она всегда притягивает. И хочется проверить себя, во всем этом хочется участвовать, хочется посмотреть, что из тебя есть, там какие-то романтические картинки поначалу представляются. Меня ранят, медсестра меня будет перевязывать, я там мужественно спасу всю роту, стану там героем или что-то такого плана.
Вы сказали поначалу, а потом что-то другое приходит?
Очень быстро вся эта романтика войны, она, конечно, слетает. ни красиво, ни интересно, ничего нет, а только я могу это описать только нецензурными словами. С Израилем там, конечно, другая ситуация, потому что Израиль — государство, которое постоянно воюет ровно столько же времени, сколько и существует. Даже и в этой ситуации вот такие вот пафосные названия, они все-таки, они полезны в том смысле, что с ними легче потом подразумевается синдром посткомбатанта. Потому что у человека, идущего на войну, обязательно должно быть ощущение, уверенность в том, что он воюет за правое дело. И это тоже очень важный момент во всем обставлении вот таких вот названий и очень важный момент для потом последующей реабилитации своих ветеранов.
У лингвистов есть понятие «философия языка». Аркадий Бабченко размышлял о философии языка войны. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
О завершении программы «Свобода в полдень». Накануне на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение присудить «Зениту» техническое поражение в игре с «Динамо». Я напомню, во время матча 16-го тура премьер-лиги во вратаря московского «Динамо» Антона Шунина была брошена петарда. Наш обозреватель спорта Алексей Кузнецов расскажет о решении и наказаниях обоим клубам подробнее. Алексей, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Давайте все же вначале уточним ситуацию. Наказаны не только футболисты, и болельщики, функционеры «Зенита». Наказан также и клуб «Динамо». И вот начнем с наказания «Динамо». Этот клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что не обеспечил порядок на стадионе, на 80 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. И, кроме того, «Динамо» проведет один матч чемпионата России при пустых трибунах. Теперь о «Зените», который признан главным виновником инцидента в «Химках». «Зениту» присуждено техническое поражение в матче с «Динамо» со счетом 0-3. Две домашние встречи «Зенит» проведет без зрителей. Кроме того, штрафы получил «Зенит» 500 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, 100 тысяч за скандирование оскорбительных выражений. Главный тренер команды Лючано Спалетти персонально оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. И еще один штраф «Зенита» 500 тысяч рублей за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся участниками матча. А мне кажется, что Российский футбольный союз продемонстрировал новый стиль руководства, в частности, который олицетворен его президентом Николаем Толстых, строго следовать регламенту чемпионата, быстро принимать решения и не принимать во внимание так называемые смягчающие обстоятельства. Перед законом, а за регламент чемпионата является законом, все оказались равны. Каждый из клубов получил свое наказание, а поскольку «Зенит» не смог, а возможно и не пытался доказать факт провокации, на чем настаивали представители болельщики «Газпромовской» команды, наказание у «Зенита» получилось более существенным. Быстро пошел на попятный и генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. Накануне он говорил о том, что клуб «Зенит» может сняться с чемпионата, а вот после решения КДК сказал, что клуб даже не рассматривал возможность снятия с чемпионата России из-за присуждения технического поражения в матче с «Динамо». А кроме того, Митрофанов признал, что его заявление о возможном снятии было сделано на эмоциях. Но вот тем не менее, все же после принятия решения уже вновь было сказано о том, что в качестве альтернативы российской премьер-лиги хозяева петербургского клуба рассматривают возможность заявить команду в чемпионат одной из соседних стран. Например, было сказано, что «Зенит» могут защищать цвета города Севастополя, соответственно, играть в чемпионате Украины. Понятно, что такая информация была вброшена, без сомнения, со стороны главного болельщика «Зенита» Алексея Миллера. Известно, что без одобрения его в питерском клубе ничего не происходит. И Миллер сказал, что он звонил министру спорта Виталию Мутко и просил разобраться. Мутко, напомню, в свое время сам был президентом «Зенита». Но тут он ответил, что не в курсе ситуации и, видимо, решил, так сказать, не участвовать в таком громком деле. Ничего хорошего, конечно, не выйдет из этого. В ней будут еще какие-то шаги и чиновников, и болельщиков. Но таковы реалии российского футбола. Отмечу также, что вчера играл Анжи из Махачкалы с итальянским Удинезе в Москве. И выиграл со счетом 2-0, простите. Вышел в финал плей-офф Лиги Европы, но после матча было задержано около 70 болельщиков Анжи. И, по словам лидера объединения болельщиков Анжи Рамазана Газиева, поводом стал вывешенный на трибуне баннер. Болельщики Анжи вывесили баннер в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Футбол явно не вне политики.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель спорта Алексей Кузнецов. Ну а сразу после новостей слушайте на Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В час дня на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. Хорошего вам дня и оставайтесь на волнах свободы.
Дню рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Объединяет мир не только культура, но и культурные люди, интеллигенция. А полуинтеллигенция – это страшная вещь. Прогресса в истории нет. Я верю в то, что история движется, меняется, но вовсе не всегда к лучшему. Мы должны замедлить это скатывание в пропасть.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.